Часть 18. На другой день бомбардирование продолжалось с той же силой. Часов в 11 утра Володя Козельцов сидел в кружке батарейных офицеров и, уже успев немного привыкнуть к ним, всматривался в новые лица, наблюдал, расспрашивал и рассказывал. Скромная, несколько притязательная на ученость беседа артиллерийских офицеров внушала ему уважение и нравилось. Стыдливая же, невинная и красивая наружность Володи располагала к нему офицеров. Старший офицер в батарее, капитан, невысокий рыжеватый мужчина с хохолком и гладенькими височками, воспитанный по старым преданиям артиллерии, дамский кавалер и будто бы ученый, расспрашивал Володю о знаниях его в артиллерии, новых изобретениях, ласково подтрунивал над его молодостью и хорошеньким личиком и вообще обращался с ним как отец с сыном, что очень приятно было Володе. Подпоручик Дяденко, молодой офицер, говоривший хохладским выговором, в оборванной шинели и с взъерошенными волосами, хотя и говорил весьма громко и беспрестанно ловил случаи о чем-нибудь желчно поспорить и имел резкие движения, все-таки нравился Володе, который под этой грубой внешностью не мог не видеть в нем очень хорошего и чрезвычайно доброго человека. Дяденко предлагал беспрестанно Володе свои услуги и доказывал ему, что все орудия в Севастополе поставлены не по правилам. Только поручик Черновицкий с высоко поднятыми бровями, хотя и был учтивее всех и одет в сюртук, довольно чистый, хотя и не новый, но тщательно заплатанный, и выказывал золотую цепочку на атласном жилете, не нравился Володе. Он все расспрашивал его, что делает государь и военный министр, и рассказывал ему с ненатуральным восторгом подвиги храбрости, совершенные в Севастополе. Жалел о том, как мало встречаешь патриотизма и какие делаются неблагоразумные распоряжения и так далее. Вообще выказывал много знаний, ума и благородных чувств, но почему-то все это казалось Володе заученным и неестественным. Главное, он замечал, что прочие офицеры почти не говорили с Черновицким. Юнкер Вланг, которого он разбудил вчера, тоже был тут. Он ничего не говорил, но, скромно сидя в уголку, смеялся, когда было что-нибудь смешное, вспоминал, когда забывали что-нибудь, подавал водку и делал папироски для всех офицеров. Скромные или учтивые манеры Володи, который обращался с ним так же, как с офицером, и не помыкал им, как мальчишкой, или приятная наружность, пленили Влангу, как называли его солдаты, склоняя почему-то в женском роде его фамилию. Только он не спускал своих добрых больших глупых глаз с лица нового офицера, предугадывал и предупреждал все его желания, и все время находился в каком-то любовном экстазе, который, разумеется, заметили и подняли на смех офицеры. Перед обедом сменился штабс-капитан с бастиона и присоединился к их обществу. Штабс-капитан Краут был белокурый, красивый, бойкий офицер с большими рыжими усами и бакенбардами. Он говорил по-русски отлично, но слишком правильно и красиво для русского. В службе и в жизни он был так же, как в языке. Он служил прекрасно, был отличный товарищ, самый верный человек по денежным отношениям. Но просто как человек, именно от того, что все это было слишком хорошо, чего-то в нем не доставало. Как все русские немцы, по странной противоположности с идеальными немецкими немцами, он был практичен в высшей степени. «Вот он, наш герой, является», — сказал капитан, в то время как Краут, размахивая руками и побрякивая шпорами, весело входил в комнату. «Чего хотите, Фридрих Кристианыч, чаю или водки?» «Я уж приказал себе чайку поставить», — отвечал он. «А водочки покамест хватить можно для услаждения души». «Очень приятно познакомиться. Прошу вас любить и жаловать», — сказал он Володе, который, встав, поклонился ему. «Штабс-капитан Краут. Мне на бастионе фейерверкер рассказывал, что вы прибыли еще вчера. Очень вам благодарен за вашу постель, я ночевал на ней». «Покойно ли вам только было? Там одна ножка сломана. Да все некому починить в осадном-то положении, ее подкладывать надо». «Ну что, счастливо отдежурили?» — спросил Дяденко. «Да, ничего, только Скворцову досталось. Да лафет один вчера починили. Вдребезги разбили станину». Он встал с места и начал ходить. Видно было, что он весь находился под влиянием приятного чувства человека, только что вышедшего из опасности. «Что, Дмитрий Гаврилович?» — сказал он, потрясая капитана за коленки. «Как поживаете, батюшка? Что ваше представление, молчит еще?» «Ничего еще нет». «Да и не будет ничего», — заговорил Диденко. «Я вам доказывал это прежде». «Отчего же не будет?» «От того, что не так написали реляцию». «Ах вы, спорщик, спорщик», — сказал Краут, весело улыбаясь. «Настоящий хохол неуступчивый. Но вот вам назло же выйдет вам поручика». «Нет, не выйдет». «Вланг, принесите-ка мне мою трубочку, да набейте», — обратился он к юнкеру, который тотчас же охотно побежал за трубкой. Краут всех оживил. Рассказывал про бомбардирование, расспрашивал, что без него делалось, заговаривал со всеми.